Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 12 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1851. Американец Айзек Зингер получает патент на первую швейную машинку. К машинкам к этим Айзек шел непростым тернистым путем. Он инженер и изобретатель, но сфера его интересов распространяется намного дальше домашнего хозяйства. В 1839 году Зингер получает свой первый патент. Это машина для бурения пород, которая приносит своему изобретателю первые 2000 долларов. А после этого он возвращается к своей давней страсти, к игре на сцене. И к инженерным вопросам он подходит лишь от случая к случаю. Многие считают Зингера изобретателем швейной машинки, но это не так. С помощью механизмов шили и до него. Но Зингер сделал главное. Он довел уже существовавшие устройства до практически идеала. Зингер расположил челнок горизонтально. Благодаря этому нить перестала запутываться. Предложил столик-доску для ткани и ножку-держатель иглы. Это позволило делать непрерывный шов. Он снабдил машину ножной педалью для привода, то есть возможность дал работать с тканью двумя руками. Эти три нововведения стали базовой схемой швейной машины на долгие годы. Они защищены, все эти нововведения, огромным пакетом патентов, которые насчитывают несколько тысяч охранных документов. Зингер в итоге скончается счастливым человеком, который не только себе обеспечил безбедное существование, но и оставил в наследство 22 миллиона долларов. А фирма Зингера на долгие годы обессмертила свое имя. 1928 год. 12 августа. В Москве открывается Центральный парк культуры и отдыха, который через 10 лет получит имя великого русского писателя Максима Горького. Пролетариату нужно где-то отдыхать. Примерно с такими словами и была задумана идея парка. Вначале там прошла выставка кустарных артелей и мастерских, которая собрала большое количество народа, а после этой самой выставки встал вопрос. Построили павильоны, сделали дорожки. Неужели теперь это все убирать? Решено сделать большой городской парк. На устройство его Моссовет выделяет 200 тысяч рублей, Госбанк еще 500 000. Это должен был быть первый советский парк культуры и отдыха, где планировалось вести широкую политико-воспитательную и культурно-просветительскую работу среди трудящихся. Парк культуры и отдыха должен быть создан таким образом, чтобы он и по внешнему виду, и по внутреннему содержанию привлекал внимание самых широких слоев трудящихся. В нем нужно создать такую уютную и непринужденную обстановку, чтобы каждый посетитель, побывав в этом парке, действительно хорошо отдохнул и получил удовольствие.
Парк имени Горького стал излюбленным местом отдыха трудящихся.
Парк открывают летом 1928 года. Для посетителей доступны Ленинская площадь и детский городок, работают несколько театров, есть аттракционы, спиральный спуск и тиры. В нескучном саду находится военный городок и симфоническая эстрада. Еще одно нововведение – городки однодневного отдыха. Располагавшиеся здесь летние домики были чем-то вроде пансионатов короткого пребывания, суммарно рассчитанных на 1000 человек. Главное – задача этого проекта заключалась в создании своеобразной зоны отдыха в черте города. Заплатив определенную сумму, можно было на сутки попасть в этот городок. Он был огорожен естественным бассейном, на набережной стояли шезлонги и душевые, работали столовые и читальные залы, а посетителей встречал обученный персонал. Первый год парк культуры и отдыха работал чуть более месяца, до 23 сентября. Согласно сохранившейся статистике, в этот период его посетило порядка 1,5 миллиона человек.
Давид, завтра ты поведешь меня на Красную площадь, потом Третьяковскую галерею, потом в парк культуры имени отдыха. У меня записана вся программа.
1970 год. Свой последний концерт в Гарвардском университете дает Дженис Джоплин. Она плохо выглядит, видно, что поет с трудом, но концерт доводит до конца. Это будет ее последнее выступление, далее в планах у Дженни запись альбома «Жемчужина». К тому времени уже было понятно, что певица катится по наклонной плоскости, подгоняемая героином и алкоголем, которые лишь усугубляли нараставшую депрессию. В октябре 70-го года Дженнис Джоплин будет найдена мертвой в номере отеля «Лэндмарк» в тот самый день, когда она должна была записать вокал к последнему треку на своем альбоме. Ей было всего 27 лет. На причину смерти недвусмысленно указывали следы от свежих инъекций. Ее последними записями стало аудиопоздравление Джону Леннону с днем рождения и вокальный трек «Mercedes-Benz», который Дженнис записала акапельно, без музыки.
Oh, Lord. Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
1994 год. 25 лет назад на экраны Соединенных Штатов Америки, а после и всего мира, вышел фильм Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы».
Микки и Малори. Feared by thousands.
I love you so much, baby.
I love you.
После выхода этой ленты на Оливера Стоуна обрушится целый поток критики. Ленту назовут слишком жестокой, режиссеру дадут эпитет воспевающего насилия, саму картину потребуют запретить. Фильм «Прирожденный убийца» стал знаменитым не только благодаря множеству жестоких сцен, пародированию СМИ, множеству необычных визуальных приемов, но и еще одна, к сожалению, трагическая популярность у этого фильма. После него появились последователи прирожденных убийц. То есть появились люди, которые совершили настоящие преступления после однократного или многократного просмотра этой картины. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
I love you, man. I know you do, baby. I've loved you since the day we met.
Anyone who's ever had a heart wouldn't turn around and break it. And anyone who's ever played a part wouldn't turn around and hate it. Sweet Jane. To get